Рамадановский отвечал. «В твоем письме написано ко мне, будто я знаюсь с Ивашкой и Хмельницким, и то, господине, неправда. Некто к вам приехал прямой московский пьяный, да и сказал в беспамятстве своем, «Неколи мне с Ивашкой знаться? Всегда в кровях омываемся. Ваше то дело на досуге стало знакомство держать с Ивашкой, а нам не досуг. А что Яков Брюс донес, будто от меня руку обжег. И то сделалось пьянством его, а не от меня». Петр отписал на это. «Писано, что Яков Брюс с пьянства своего то сделал. И то правда. Только на чьем дворе и при ком. А что в кровях и от того чаю, и больше пьете для страху. А нам подлинно нельзя, потому что непрестанно в ученье». Разбои производились в обширных размерах в самой Москве. Для примера приведем два письма Рамадановского к царю, которые воры разбивали Алмазниковых, Брагина в Новонемецкой слободе, и тех воров поймано 7 человек, и в тех разбоях они винились, и многое платье, и серебряная посуда, и иная рухлядь в разных местах вынята, и которых разбивали, и те многие свои животы и познавали, а пуще воров, на которых они на товарищев своих говорят, сыскать не можем, ухораниваются на Москве. Васька Зверев бывал дворовый человек, другой – Якушка Калачников, третий – Васька Цвикун, четвертый – Сидорка Алексеев, пятый – Левка Левугин. Да из вышеписанных воров князь Петров человек Голицын, Ивашкою зовут. Вагана говорил в тех же разбоях князь Григорьевых людей Долгорукову. 2 человек, и те лица ныне на службе с ним. Князь Григорием у вас в полку. А которые воры в тех разбоях винились и на товарищей говорят. И те воры из посадских торговых людей, из мясников, из извозчиков и из боярских людей. В другом письме. Той же шайки воров поймано 8 человек. Афонка, попугай, Алешка Заходов, Куска, Зайка, Митка, Пичуга, Галичанин, сын боярский Петрушка Кадников, Петрушка Селезень с братьями, сам третий. Из тех воров 2 человека, Алешка Заходов, Петрушка Кадников, винились, что они с прежними разбойниками Калашниковым и Левугиным и Миткою Пичугою вновь разбили за Тверскими ворота иноземца Кормового Апаева и избили его, и изрезали. Из этих писем видно, что и теперь, как прежде, разбойничали преимущественно дворовые люди. 29 июня 1699 года вечерню люди князя Никиты Репнина и другие напали на караульных солдат у Воскресенских ворот. Били их и начального человека, наругались над ним. Разбои усиливаются вследствие легкости находить притоны. В начале 1699 года пойманные разбойники объявили, что они сговаривались ездить на разбой человек по 20, 30, 40 и больше, с луками, пищалями, копьями и бердышами, а пристанища, станы и дуваны, разбойные рухляди, были у них за Тверскими воротами в разных слобод у посадских людей. Но были разбойники другого рода, которым не нужно было приставать в слободах за Тверскими воротами. Вожен был в застенок Афанасий Зубов с людьми, сочных ставок пытан в смертном убийстве посадских людей алаторцев, что убили люди его. И он с пытки сказал, что людей на разбой посылал и сам был, только до смерти бить не велел, также и в иных разбоях винился. В то же время казнен на болоте за разбой и смертное убийство князь Иван Шейдяков. Бил челом Торбеев на Василия Толстого да на Семена Карандеева в том, что они стояли под дорогою и его резали. Юрий Докторов, Василий Долгий, Семен Карандеев да Торбеев были у Страстной Богородицы, побронились и ножами порезались. Били челом великому государю стольники Василий Желебужский с сыном Семеном на Андрея Праксина в бою своем и увечье, что Андрей озорничеством бил их в калмыцком табуне под Филями. Андрей принес государю вину свою, что он же Желебужских бил, не помня, пьяным делом. Государь приказал Желебужскому и сыну его доправить на Андрея денег вдвое против их окладов, а за лживую сказку и за озорничество его указал было государю чинить ему наказание, бить кнутом нещадно. И по упрошению царицы Марфы Матвеевны, урожденной Апраксиной, наказывать его государь не указал. Также и по заступлению генерала Лефорта, которому Апраксин дал денег 3000 рублей за его заступление. А люди Андреевы биты кнутом. С этого дела Желебужского учрежден был правый суд, велено чинить во всяких делах розыски, а суды и очные ставки с тех пор оставлены. Как трудно было решать дела подобных господ, видно из письма Рамадановского к царю. «Что ты, господине, писал ко мне о деле Хилкова с боярином Кондратием Фомичем Нарышкиным, чтобы его по прежней подписной челобитной отдать. И я за то дело не стою, только мне впредь никаких дел по твоей воле и мать нельзя, потому что мне всегда в ругательстве и лае быть. И в нынешнем деле, как ты мне приказал взять сперва, и я, и в те поры тебе многожды доносил, что того дела взять было мне невозможно за однородством моим с Хилковыми, что станут на меня бить челом. И ты мне, господине, в те поры то дело велел взять и говорил мне, хотя и однородство. Однако же и Лев Кириллыч тебе свой же. И я по тому твоему изволению то дело и взял, а впредь как воля твоя. Только дел мне никаких и мать невозможно. Истинно к тебе, господине, пишу не для свойства к себе Хилкова, потому что мне стало о себе». Наконец, общество требовало от правительства преследования особого рода вредных людей – волшебников. В 1696 году по челобитию всех крестьян одной из властей Еренского уезда вор Васька Алексеев в волшебном деле расспрашиван и пытан, и винился. Испортил он дьявольскими словами 10 человек и сказал их всех по именам. «От Христа Бога и от животворящего его креста отрекся». Веруя дьяволу, а учился он тому воровству у дяди своего родного Напалкова. А дядя его Парфенов тому волшебству умеет же. Другой Мишка Алексеев винился. Испортил он воровским словом четверых, напустил на них и кот. А учился он, Мишка, тому воровству у Сергушки Шелепанова. И Сергушка сыскан же, и расспрашиван, и повинился, что они православной христианской веры чужие, от Христа Бога и животворящего креста Господня отреклись, веруют сатане, и над крестом Господним ругаются. А носят они крест на себе, будто они христиане для людей, чтоб не догадались, и испортил он Сергушка, а Килинку, Игнашкину жену, до смерти. Да Сергушка и Мишка сказали у пытки. Упорченных людей и коты напрасно на неповинных людей не говорят. Кто кого испортил, на того и говорят. А меж себя друг на друга отводить не могут же. Мы видели, что имущество мирных граждан одинаково страдало как от разбойников, так и от воевод. Дела по воеводским злоупотреблениям не прекращались в описываемое время, что должно было вызвать преобразователя к решительной мере. Прежде признано было хорошим средством против воевод не держать их в городах более 2 лет, после же этого срока оставлять на прежних местах только по челобитной граждан. Некоторые воеводы начали хлопотать, как бы вынудить у горожан челобитную. В конце 1695 года пришла челобитная из Старого Оскола, что некоторые из тамошних торговых людей составили воровскую челобитную, будто от всех городских людей, чтоб старооскольскому воеводе Матвею Афросимову быть воеводою 3-й год. Тогда как остальные старооскольцы и уездные люди про челобитную не ведают. По сыску сын боярский Сукин сказал. «Зазвал меня к себе в хоромы воевода, и я к составной челобитной руку приложил по неволе, для того, что воевода хотел было меня бить до смерти». Приказный избы подьячий объявил, что приложил руку вместо старооскольца Сорокина заочно, потому что воеводу угрожал разорением и боем и так далее. В Мценске воевода Ту Толмин ямского приказчика Петра Смирнова своими руками тростью бил. И, раздев батагами, бил же за то, что приказчик разрядному подьячему бесподорожный подвод не дал, и дать было ему не почему. И от того боя приказчик умер. Юрий Салтыков жаловался. «Бил я челом на вяземских драгун, рейтер, стрельцов и посадских людей, в денном их приходе и приезде и разорение вяземской моей вотчины деревни Бородиной. Вяземскому воеводе велено тех приходчиков и приезжиков отослать в Можайск к розыску. В Можайск взяты 4 человека посадских людей. И те люди в расспросе во всем винились и говорили на своих товарищей. 12 человек, которых вяземский воевода захватил, но, взяв с них великие взятки, из приказной избы освободил. Вследствие жалоб кунгурских жителей на воеводу своего Степана Сухотина наряжено было следствие в 1697 году. Перед следователем Гаврилой Дубасовым, кунгурской земский староста, прошлого 1695 года села Ильинского крестьянин Панкратий Никитин допрашиван, а в допросе сказал по святой непорочной евангельской заповеди Господне «Ей же ей вправду». В прошлом 1695 году о Степане Сухотине за ручную челобитную, чтобы ему у них на Кунгуре воеводою быть 3-й год, он, Панкрашка, с посадскими людьми и с уездными крестьянами не писывал и руки прикладывать никому не веливал. А подьячий Максим Богомолов к такой челобитной вместо его Панкрашки руку приложил без его Панкрашкина веления заочно. И, будучи на Кунгуре воеводой, Степан Сухотин и сын его Никита кунгурским людям и уездным крестьянам обиды и налоги, и разорение чинил, и приметками своими великие с них взятки напрасно брал. Ездил он, Степан, в кунгурский уезд для переписки уездных крестьян. И в то число взял у него Панкрашки из земской избы мирских денег 220 рублев, кроме того, что брал со всякого по 2 алтына. А после того взял у него же Панкрашки мирских денег 80 рублев, чтобы на него Степана им, кунгурцам, не варить пив. Да с него ж Панкрашки нападками своими взял рубль денег. И в кунгурском уезде на заставах кунгурских крестьян, которые ездили с Кунгура к Соликамской, в Чусовские острожки с хлебом для продажи, он задерживал и без печати своих не пропускал. И от того пропуску и от печати зимним путем по 8 денег с воза, а летом со стругового отпуску с четверти по алтыну брал. Того же числа земский староста нынешнего года Никита Посохин допрашиван и сказал. Будучи он, Степан Сухотин, на Кунгуре, посадских людей держал в приказной избе и в тюрьме безвинно. Бил батагами и кнутом и брал деньги. Следует длинное перечисление. А иных кунгурских крестьян нападками своими разорял. И от того его воеводского разорения кунгурские крестьяне в сибирские города бежали. Следует перечисление, кто бежал. И кунгурского посадского человека Якушка Заганова в приказной избе тростью он, Степан, бил безвинно. И умер он, Якушка, от тех его побоев. И кунгурского земского старосту Федьку Гладкова на воеводском дворе бил безвинно, а приказной избы подьячего Красильникова пытал и велел ему на кунгурцев говорить, будто они хотят его, Степана, убить. Посадские люди сказали. В 1692 году кунгурский стрелец Афонка в сибирские города для сыску беглых людей посылан, и воевода Сухотина сын Никита с женою Афонкиную Устюшкою насильно жил, и младенца мужскопола с нею прижил. И Степан Сухотин ту Афонкину жену да сына его Мишку 9 лет к себе во двор сильно взял и за человека своего за Федьку отдал. А как Афонка приехал из Сибири, то, не допустя его до Кунгура, двух стрельцов по него Степан Сухотин посылал и в приказной избе его Афонку держал. И нападками своими в то время у него 3 лошадей, да 2 пищали винтовальных, да саадак с лубьем и стрелами, да 2 порошницы, да 2 арчака башкирских, да денег 5 рублев взял. да в то же время в неволю письмо, чтобы своей жене ему, Афонке, на него воеводу не бить челом, вымучил, и закладную кабалу на сына его Мишку на имя подьячьего Калашникова, будто в заемных деньгах взял. Крестьяне сказали: воевода Сухотин в кунгурский уезд посадских людей, площадных подьячих и стрельцов с весны в студенную пору посылал. В городе, в селах и во всех деревнях печатать избы и бани велел. И оттого со всякого двора по 2 алтына и по 8 копеек и по гривне себе брал. И в ту студенную пору от его разорения роженицы, и которые в скорбях младенцы от оспы безвременно помирали. Преследование раскольников давало воеводам возможность поживиться. В 1697 году романовец, посадский человек пастухов, повинился. «В прошлом году били на меня по крепостям челобитчики, и воевода Иван Гринков суда и провежей на меня не давал, и меня укрывал, потому что я у него собак кормил и медведей. И призывал меня к себе и научал на романовцев посадских людей, что было с кого взять большие взятки. В нынешнем году взял он меня в приказную избу и расспрашивал накрепко, и велел мне говорить в раскольстве на себя и на романовцев. Следуют имена мужские и женские, будто они перекрещиваются и перевенчиваются. Воевода обещал мне 1/3 того, что возьмет с раскольников. Я на них говорил. И по моему ложному оговору посылал воевода, будто в раскольстве, взять оговоренных в приказную избу, и просил с них 50 рублей денег. Но посадские люди сказали ему: «Пиши про нас к Москве». И Гринков отпустил их на расписку. А меня в приказной избе держал много время, кормил и поил пивом и вином до пьяна. А как приехал на Романов с приписью подьячий Карелин, то Гринков из приказной избы меня с романовцем Трусовым взял к себе на двор, держал в хоромах за замком многое время, приставил к нам сторожей, запирал в сундук и закладывал платьем. И мы ему говорили, что в сундуке лежать душно, и он прислал человека, и вертели они на сундуке дыры, чтобы нам лежать было не душно. И как против челобития головы с товарищами прислан был сыщик про нас разыскивать, и мы к розыску просились, но Гринков нас не отдал. «Что де вам живым не быть?» И послал человека в усадьбу своего родного брата Федора, что приехал с людьми. И как брат его приехал со многими людьми, он послал нас с братом своим ночною порою к Москве. И к Москве приехали мы ночною порою к брату его Никифору Гринкову.